Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Что у женщин под юбкой? Странная мода 16 века.
Добрый день, меня зовут Марьяна Скуратовская, и мы с вами начинаем цикл, посвященный истории того, что скрывалось под женскими юбками на протяжении столетий. На самом деле история – это достаточно интересная и сложная. Казалось бы, подумаешь, женское платье, ну что может под ним прятаться? Однако на самом деле, начиная со средних веков, под женскими юбками прятались очень сложные каркасы, которые в разное время имели разную форму, разную конструкцию и разные названия. Вплоть до конца 15 века женщины носили платья, возможно, даже и с широкими юбками, но не чересчур пышными. А вот затем начинает все меняться. Где-то с конца 15 века женщины придумывают, как сделать так, чтобы продемонстрировать, что вы можете позволить себе как можно больше дорогой роскошной ткани, и как сделать так, чтобы красота этой ткани не терялась в складках. Легенда связывает возникновение первых каркасов для юбок с красавицей-инфантой Хуаной Португальской, которая стала женой испанского короля Энрике, прозванного Бессильным. И рассказывали, что Хуана вела особенную моду при испанском дворе, что она была дамой очень дерзкой, носила платье с глубокими вырезами и придумала надевать особенные юбки на обручах. Злые языки говорили, что Хуана придумала эти юбки для того, чтобы скрывать свою беременность. И, мол, якобы она даже изменяла королю, своему супругу. Ну, так ли это, на самом деле скрывать довольно сложно. Дело в том, что историю пишут победители, а о Хуане писали потом уже историки при следующих монархах, а преемником Энрике на королевском испанском престоле стала его сестра Изабелла. Изабелла – католичка. И, естественно, историки следующих поколений были заинтересованы в том, чтобы представить Хуану женщиной достаточно легких нравов. Но нам точно известно, что действительно были у нее дети и вне брака. Так что, возможно, те самые первые каркасы для юбок родились именно для того, чтобы скрыть свою незаконную беременность. Что они себя представляли? Это юбка, в которую вшивались прутья, наподобие того, как бочка растягивается на обручах. И поначалу эти каркасы под юбками не скрывались, их носили совершенно открыто. Конечно, они придавали женской фигуре довольно специфическую форму. И появившись при испанском дворе, они постепенно в испанской моде закрепились. Поверх таких особенных юбок женщины надевали платья с разрезами для того, чтобы эти раздувающиеся на обручах юбки демонстрировать. А вот потом стали поступать по-другому. Стали надевать уже поверх этих каркасов юбки без разрезов, так что каркасы из виду скрылись и просто придавали специфическую форму наряду. Называли такие каркасы «вердугос», «вертюгады», от испанского слова «вердуго», что означает «ваза» или «пруд», потому что чаще всего для этих обручей использовали действительно вазу. Когда дочка королевы Изабеллы католички Катерина Арагонская стала супругой английского короля Генриха VIII, то в ее гардеробе были соответствующие платья. Они казались англичанам по-настоящему странными. На самом деле, все те годы, которые Катерина Арагонская прожила в Англии, она иногда надевала наряды, которые напоминали об ее родине, Испании. Однако тогда, в самом начале 17 века, по-настоящему эти каркасы для юбок в моду не вошли. А вот где-то, начиная с 1520-х, они распространяются по Европе, проникнут во Францию, будут носиться и в Англии. Правда, поменяют название. Во Франции их станут называть вертюгалями, а в Англии их начнут называть фортингейлами. И юбка женская постепенно приобретет колоколообразную форму. Чем так были хороши эти вертюгали? Они позволяли показать ткань во всей красоте. Дело в том, что в эпоху Возрождения очень любили ткани с крупными красивыми узорами, а когда юбка была натянута поверх соответствующего каркаса, то эти узоры представали во всей своей красоте. Конечно, такие юбки носили в основном в аристократической среде. И постепенно вертюгали становились все шире, шире, шире и шире. В Англии в 1560-х годах даже написали эпиграмму. И если перевести ее подстрочно, то звучит она так. «Ах, эти бедненькие наши фортингейлы! Они валяются ненужные на улицах, потому что в наших домах нет достаточно широких дверей, чтобы женщина могла в них пройти. Тогда вам нужно поехать в Оксфорд и пройти через ворота Бродгейт». Что означает «широкие ворота»? И королева Елизавета I, английская, которая славилась своей любовью к нарядам, как раз в своей юности тоже носила эти юбки особенной колоколообразной формы. Однако затем постепенно юбки начинают свою форму менять. Дело в том, что подол у них был широкий, а верхние обручи, как правило, не очень широкими. Женщинам это показалось недостаточно интересно, и постепенно они дополнительно к этим своим фортингейлам вертюгалям начинают надевать на бедра довольно большие валики. В английском языке их называли бамроу. Так шло время, и где-то к концу XVI века форма каркаса, который женщины носили под юбкой, преобразится. Это будет уже не колокол, это будет, можно сказать, колесо. И женская юбка будет свисать с этого колеса, но в точности, как скатерть, свисает с края стола. Чтобы замаскировать это жесткое ребро, женщины носили лифы платьев, которым добавляли паски, то есть в сущности небольшие юбочки, которые как раз вот это жесткое ребро немножко маскировали. Вид у женщин, конечно, получался довольно странный. Такое впечатление, что женщина стоит в центре столика, покрытого скатертью. А если учесть, что эти специфические фортингейлы, вертюгали, колеса носили под небольшим углом, женщина надавливала на них, так что они пускались впереди, немножко поднимались сзади. В результате женский торс укорачивался, ноги укорачивались, и фигура в целом имела искаженные пропорции. Однако главным было не красота фигуры, главным было то, что вы можете позволить себе много красивой ткани. На самом деле эти колеса иногда бывали очень и очень широкими. От вашей талии до краешка такого фортингейла колеса, ну, расстояние могло быть и 20 сантиметров, а иногда и 120 сантиметров. Королева Анна Датская, супруга короля Иакова I, который сменил Елизавету на престоле, любила носить эти вертюгалии, фортингейлы даже и тогда, когда они уже вышли из моды. Есть один исторический анекдот, связанный с этими каркасами. Дело в том, что король Иаков I отправил ко двору турецкого султана своего посла. И вот когда при дворе в Турции появляется супруга посла в этом своем странном платье, главная жена султана задает ей вопрос: «А скажите, неужели вы, англичанки, там под своими платьями действительно имеете такую странную форму? Просто турчанкам, которые носили одежду, мало скрывавшую очертания тела, невозможно было даже представить, что там под этой юбкой не просто женщина, а какая-то дополнительная конструкция. Сама мысль о том, что под юбкой может скрываться сооружение, которое делается из ткани, из лозы, из китового уса, видимо, турчанкам показалась даже дикой». Но затем постепенно все-таки женский костюм во всей Европе становится все более и более удобным, и можно сказать, что где-то в 1620-х годах все европейские страны от вот этих сложных конструкций под юбками откажутся. Все, кроме Испании. И если мы посмотрим на портреты 17 века, то мы увидим, что у испанок действительно юбки продолжают оставаться огромными и громоздкими. Почему? Дело в том, что в 16 веке, можно сказать, Испания правила миром, это была богатая страна, и она оказывала огромное влияние на европейскую политику. А вот в 17 веке свое значение Испания утратила, но в одном отношении испанцы не хотели сдаваться, а именно как-то менять свой костюм. Они привыкли к тому, что в 16 веке многие подражали им, а теперь, когда вся остальная Европа увлекалась французскими модами, испанцы продолжали сохранять свою моду самобытной. Вот можно сказать, что их специфический костюм – это их последний бастион. На самом деле испанки продолжали носить широкие юбки с фортюгалями еще в начале 17 века, как раз тот период, когда остальная Европа от них отказывается, а затем их юбки продолжают менять форму и становятся действительно очень специфическими. Важный момент. Обычно такие каркасы начинали носить в аристократической среде, а дальше они уже могли спуститься и в другие слои населения, ну, допустим, к богатым купцам. Здесь же наоборот. Первые необычные новые формы каркаса для юбок в Испании появятся отнюдь не в аристократической среде, но постепенно в нее проникнут. Обвиняли, как всегда, Францию. И действительно, французские актрисы приезжали на гастроли в Испанию, демонстрировали свои сценические костюмы, и испанки, глядя на них, начали им подражать. И родилось нечто среднее, что не очень походило на каркасы предыдущих эпох. В середине XVI века в результате испанки носят совсем уж огромные юбки. Вся остальная Европа, включая Францию, носит платья мягких, обтекаемых форм, но не испанки. Если мы посмотрим, допустим, на знаменитую картину Веласкеза «Менины», мы увидим, что и сама прелестная инфанта Маргарита, и ее фрейлины, то есть менины, как раз носят эти новые каркасы. Каркасы получили название «гуарда инфанте», что можно перевести с испанского языка как «охранять ребенка». И опять-таки в XVI-XVII веках женщин, которые носили подобные каркасы для юбок, обвиняли в том, что они делают это для того, чтобы скрыть свою беременность. На самом деле, поскольку эти каркасы начинались в районе женской талии, скрыть выступающий животик под ними невозможно. Но это обвинение повторялось и в XVI, и в XVII, и в XVIII, и даже в XIX веке. Гуарда инфанте – у нас нет их изображений, мы можем только судить по неким описаниям, которые встречаются в мемуарах современников. От каркасов для юбок предыдущего периода они отличаются не только своей формой, но именно как они делались. Если раньше брали нижнюю юбку и вшивали в нее жесткие обручи, то гуарда инфанте делаются немного по-другому. Обручи соединялись между собой сложной системой ленточек и веревочек. Надевали поверх них еще дополнительные нижние юбки для того, чтобы эти жесткие обручи под платьем не проступали, и в результате женская походка обретала особенность. Испанки ходили очень медленно, очень плавно, и их юбки опадали и опускались. Опять-таки в середине 17 века замуж за французского короля Людовика XIV выходит испанская инфанта Мария Терезия. И в то время во Франции, конечно же, юбки такие совсем не в моде. А инфанта и ее фрейлины во Францию прибывают в вот этих самых необъятных огромных платьях. И француженки одновременно и с восхищением, и с ужасом смотрели на испанок и говорили, как же испанки могут в этих самых своих огромных юбках двигаться. Еще постепенно эти юбки начинают менять форму, и если изначально в сечении они были круглыми, то затем начинают сплющиваться спереди и сзади. Так что если поначалу женщина стояла как бы в форме круга, то во второй половине 17 века она стоит уже в форме овала. И что интересно, испанская мода вроде бы запаздывает за европейской. Но на самом деле в этом она как раз немного европейскую моду опередит, потому что каркасы, весьма похожи на испанские, войдут в моду в следующем веке во всей остальной Европе. Но это уже другая история, о которой мы поговорим в следующий раз.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.